Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 23 января, католическая церковь чтит память святой мученицы Эмеренциане, Девы. Она приняла мученическую смерть во время гонений Диоклетиана. В католической церкви продолжается неделя молитв о единстве христиан и наше духовное паломничество со Словом Божьим. Для христиан это подразумевает преодоление барьеров, которые разделяют и ранят детей Божьих. И нет сомнения, что человеческие барьеры будут преодолеваться, потому что все мы дети Божьи через веру в Иисуса Христа. Облечемся в нового человека, созданного по образу Божьему, в праведности и святости истины. И чтобы принять эту истину, не нужно многого. Достаточно осознать, что все, что делает Иисус Христос, исходит свыше. Единственное, что Господь просит от нас, это смиренная готовность довериться Ему. И здесь кроется главное и единственное препятствие – борьба между гордостью и смирением. Если человек предпочитает оставаться гордым, его сердце будет закрыто для Божьей милости. Черствость сердца – самое страшное несчастье, которое может случиться. Поэтому смирение – самая важная добродетель во всей совокупности духовной жизни, которая всегда будет сопровождаться вечным призывом Иисуса Христа. «Да будут все едино». Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Виктора Странчинского. Он служил в Украине, арестован в 1930 году, был в заключении в Ярославле, Кеме, Ленинграде и на Соловках, а также в ссылке в Архангельской области, расстрелян в январе 1938 года в Сыктывкарской тюрьме. «Иисус, благослови меня во всех делах моих».
Новости из Ватикана по-русски.
По случаю Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе с 20 по 24 января, на тему «Сотрудничество в интеллектуальную эпоху», Папа Франциск направил его участникам специальное послание. – Он делится размышлениями о роли искусственного интеллекта как инструмента для сближения народов. Папа подчеркивает, что христианство рассматривает дар интеллекта как неотъемлемый аспект человеческой личности, созданный по образу и подобию Божьему. Католическая церковь поддерживает научные и технологические достижения, видя в них способ совершенствования видимого мира в сотрудничестве с Богом. При этом искусственный интеллект, имитирующий человеческий разум, ставит перед обществом уникальный набор вызовов и задач. Святейший Отец отмечает, что искусственный интеллект способен генерировать результаты, практически неотличимые от человеческих, и создавать новые артефакты, превосходящие возможности людей. Все это усугубляет кризис правды в публичном пространстве. Кроме того, обучаясь на основе человеческих результатов, искусственный интеллект принимает автономные решения и адаптируется к новым ситуациям, что поднимает важные вопросы об этической ответственности, безопасности и последствиях для общества. Папа подчеркивает, что использование термина «интеллект» в отношении искусственного интеллекта некорректно, поскольку этот инструмент является продуктом человеческого разума, а не его заменой. Правильное применение искусственного интеллекта помогает человеку в реализации своего призвания, содействуя свободе и ответственности. Важно помнить, что новые технологии всегда должны служить благу человека, созиданию более справедливого и гуманного общества. Епископ Рима отмечает, что для продвижения технократической парадигмы Человеческое достоинство и братство часто оттесняются на второй план в погоне за эффективностью. Искусственный интеллект должен способствовать более здоровому социальному и целостному развитию, а не углублению неравенства и конфликтов. Папа призывает правительства и бизнес-корпорации тщательно оценивать применение искусственного интеллекта, чтобы определить, способствует ли оно человеческому достоинству и общему благу. Поскольку последствия применения искусственного интеллекта не всегда могут быть предсказаны, необходимо осознание совместной ответственности за общий дом и за благополучие общества. Заканчивая послание, Святейший Отец выражает молитвенные пожелания успешной работы форума и преподает благословения всем его участникам. 22 января на общей аудиенции в Ватикане Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений, посвященных Иисусу Христу как нашей надежде. Ключевым моментом стало уникальное событие Благовещения, с которого началась земная миссия Спасителя. Святейший Отец напомнил о начальной сцене из Евангелия от Луки, где архангел Гавриил приходит к Марии, обручённой с Иосифом, в скромный дом в Назарете, маленьком селении на периферии Израиля. Это место, не упомянутое в Ветхом Завете, становится центром величайшего события. Гавриил приветствует Марию словами «Радуйся, благодатная». Это греческое выражение «кехаритомене» подчеркивает, что красота Божьей любви уже обитала в сердце Пресвятой Девы. Епископ Рима отметил, что возглас «радуйся» отличается от привычного приветствия «мир тебе». Его использовали пророки для возвещения спасения Израиля. Уникальное обращение к Марии как исполненной благодати подчеркивает, что она избрана, чтобы стать сосудом божественного замысла. В ходе наставления папа особо подчеркнул архангельский призыв «Не бойся». Это обращение Всевышний произносит в молитве призвания своих слуг к великим миссиям. Эти же слова звучали для Авраама, Исаака, Моисея, Иисуса Навина, и теперь они обращены к Марии. Она станет матерью Мессии, чье царство будет не земным, а духовным. Богомладенец исполнит древние пророчества, а его имя, Иисус, означает «Бог спасает». Мария пытается понять происходящее и ищет ответы не вовне, а внутри. Ибо, как учит святой Августин, истина обитает внутри человека. Несмотря на смятение и тревогу, в глубине своего открытого и чувствительного сердца она чувствует призыв полностью довериться Богу, который приготовил для нее особую Пятидесятницу. Всевышний хочет осенить Марию своим духом, не нарушая ее свободы, но окружая облаком своего присутствия, чтобы Сын Божий мог жить в ней, а она в нем». Святейший Отец подчеркнул, что согласие Марии — это акт глубочайшей веры и смирения. Пречистая Дева становится брачным чертогом для встречи Бога с человеком, открывая путь к спасению. Она принимает на себя величайшую миссию в истории человечества и служит как соработница Бога, готовая раздавать дары Божественной Сокровищницы ради пользы многих. Вера Матери Христа — яркий пример для всех верующих. Он ведет к служению и упованию на Божий промысл, подчеркнул в конце обращения Папа Франциск и призвал христиан. «Сестры и братья, будем же учиться у Марии, Матери Спасителя и нашей Матери, слушать Божественное Слово, принимать его и хранить, дабы оно преображало наши сердца, в скинии, где пребывает Он, в гостеприимные дома для тех, кто устал и нуждается в надежде. Страницы истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. По приезде в Германию снова была проведена санитарная проверка. Первым делом все приняли душ. Это устройство я видела впервые. В большом помещении вода нормальной температуры брызгала на каждого отдельно с потолка. Мы помылись и сейчас же отправились к врачу, конечно, толпой и совершенно раздетыми. Страшно и не страшно. Так требуется, никто не возмущается. Врач спросил, кто из нас медсестра, и взял на помощь одну девушку. По окончании осмотра мы получили густой картофельный суп, но с кожурой. Парни были голодные и выпрашивали суп у тех, кто его не хотел. Но еда была всем нужна. У меня из домашних запасов уже ничего не осталось. Мы выехали из Щегров 11 июня и уже почти 3 недели провели в дороге. Едем дальше. Остановка в новом опрятном лагере. 2-3 кровати-лежанки, одна над другой. Нам давали необходимую пищу. Не помню, чтобы я страдала от голода. Здесь была масса русских. Студенты, парни и девушки, видно, отобранные из институтов, говорили по-немецки. Они служили переводчиками и объясняли нам все нужное коротко и ясно. Кто желает идти на крестьянскую работу — налево, кто на фабрику — направо. Тоня мне сразу говорит: «Налево, к крестьянам, там хотя бы голодать не будем». Мы стали в группу налево, и нас сразу же отделили и увели к поезду. Здесь было наше горе и радость. Без тоски по дому не обошлось, но все перебороло. Как бы то ни было, Бог оказал мне великую милость. Ему слава вовеки. Едем дальше, уже получив назначение на полевые и вообще крестьянские работы, городок Баден-Лауда. Слезаем. На вокзале нам дают крепкий, вкусный суп и еще что-то, но совсем иное, чем раньше. Нас было, конечно, много меньше, чем в лагере. Мы спали на вокзале, на скамейках, на диванах. Была надежда на лучшую жизнь. Третьего июля 42 года мы прибыли на место нашего нового жительства. 3 июля 42 года мы прибыли на место нашего нового жительства. Утром после завтрака выводят нас во двор, а там уже стоят наши будущие хозяева. Подходит один к Тоне и уводит ее. И в голову нам не приходило спрашивать, где мы будем. Все это было так естественно. Подходит и ко мне хозяин, невысокого роста, видно, добрый человек. Уводит меня. Едем поездом Лауда, Тауберфишхейм, Кёнигсхейм. Еще 5-7 километров, но без поезда. Бремен — маленькая деревня. Большинство ее жителей — протестанты. Но семья моих хозяев была католической. Мы проехали всего 20-30 километров. Позже я хорошо изучила эти места. И даже Тоня была недалеко, но я ее встретила только через год в городе на бирже труда в Тауберсхейме. Туда нас собрали по истечении 1-го года испытания. Мы были очень рады встретиться и впоследствии виделись чаще. Матушка-еда у немцев имеет особое значение. Уже в Кёнигсхейме мой хозяин, Ганс Алоис, привел меня в гостиницу, где для меня уже был приготовлен пир на весь мир. Люди наперебой выказывали свою доброжелательность. Хозяйка гостиницы, еще молодая женщина, спрашивала меня: «А как там наши солдаты в России? Достаточно ли у них еды? У меня сын там». Хотя я еще не говорила по-немецки в совершенстве, но со школы уже кое-что знала. Я ей отвечала, что знала и видела. В то время, когда солдаты жили у нас в Щеграх, им еще было не так плохо. Но каково им было на длинных деревнях? Фронт стоял там, в русских хатах, где ни сесть, ни лечь. Бой на Курской дуге был страшный. Мы уже в Германии слышали о нем в том же 43-м году. Всю деревню объял ужас, когда узнали подробности о Сталинграде. Я должна сказать, что люди в деревне ни в каком случае не давали нам почувствовать враждебности с их стороны. Мне приятно вспоминать, что большинство русских девушек хорошо отзывалось о своих хозяевах-немцах. Некоторые просили у них позволения остаться у них и жить как свои. Однажды на Рождество после обеда я отправилась к моей подруге Оле в Пюльфринген, в 2 километрах от нас. По дороге я встретила девушку-немку с небольшим чемоданом. Я предложила ей поднести чемодан, за что она поблагодарила меня и подарила мне красивую брошку, 3 золотых или позолоченных цветочка с синими глазками. На деревне люди переживали события в Сталинграде. Они горевали, что идет война, но не обвиняли нас. Немцы были осведомлены достаточно хорошо. Народ они просвещенный, интеллигентный. По какой причине они стали бы нас ненавидеть? Правда, однажды нам пришлось слышать одного молодого солдата в поезде. Помнится, нас зачем-то созвали в Таубербишофсхейм, небольшой город. А он сидел в поезде и ругался. Но как не простить этого солдата, если он побывал у нас, полевом, на фронте? Зима была злющая, боев не было, но в пургу приходили русские солдаты, одетые во все белое, и заставали врасплох немцев в полевом. В Щеграх, на Октябрьской улице, где мы жили, весь парк через дорогу от нашего общежития, где раньше звучала музыка, и где гуляли и танцевали летчики и военные, был выложен гробами немецких солдат. Я видела, как один солдат вез на санях другого убитого. Холод, мороз, метель, пурга, вьюга. Такая зима встретила немцев у нас. В деревне Бремен, где я жила в семье с 5 детьми, мне пришлось пойти к сапожнику. Муж и жена были пожилые люди. Они мне рассказали, что их единственный сын погиб на войне в России. Известие они получили недавно. Оба плакали. Эта женщина охотно говорила со мною, когда мы встречались. И я как-то сказала, что не вернусь домой. Она мне говорит: «Оставайся жить с нами, Анфиса. Мы одиноки».
Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!